Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. День грустный. И события в Крыму, в Севастополе и в Дагестане навевают на определенные пессимистические мысли. Хотя, если смотреть на эту ситуацию стратегической точки зрения, если как бы отвлечься от конкретных трагедий, то можно отметить, что за последнее время позиции России и в мире, и даже внутри страны начинают существенно усиливаться. Я, кстати, не исключаю, что то, что произошло, это некоторая ответка. Вообще, люди, которые смотрят на картинку, говорят, что удивительно похоже то, что произошло в Дагестане, на то, что произошло в Крокусе. В Крокусе все происходило на Пурим. А сейчас в Дагестане была атака на синагогу. Убивали русских людей, сейчас атака на церковь в Дагестане. Ну, про Крым мы даже не говорим, тут все понятно. Отметим, кстати, что по имеющимся данным, косвенным, что-то похожее было в Азербайджане. С учетом того, что политика Азербайджана, международная политика в последнее время сильно меняется, не исключено, что это все звенья одной цепи. Я даже высказал вчера мысль о том, что, ну, собственно, со мной согласился Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, с которым мы разговаривали на Соловьев Лайв в его традиционной воскресной передаче по итогам недели, что это ответ. И ответ британский на ту ситуацию, которая произошла незадолго до того на визит Путина в КНДР и в Вьетнам. Отметим, что визит в КНДР, скорее всего, ну, договор, который там подписан, Путин с Си согласовал во время визита в Пекин. Но я думаю, что были и другие обстоятельства, а именно со стороны Си были некоторые обязательства, которые он на себя взял, и которые выполнить не сумел. Это моя гипотеза, у меня нет тут стопроцентных доказательств, но судя по тому, что китайские банки продолжают игнорировать российские компании, и судя по другим проблемам, Китай отказался быть точкой выхода России в мировую финансовую систему. Скорее всего, это противоречило договоренностям Путина и Си. Есть у меня такая гипотеза. Более того, фотографии, которые размещало агентство Синьхуа по этому визиту, выглядели достаточно спорно. Фотографии Путина, то есть они были сделаны, скажем так, в неудобный момент. И это наводит на определенные размышления. В общем и целом, можно сказать, что надежды на то, что Китай станет нашим партнером, не оправдались. Да, можно сказать о том, что это противоречило планам Си Цзиньпина, который хотел договориться с Россией, потому что выяснилось, что вестернизированная либеральная финансово-экономическая элита Китая хочет дружить с Соединенными Штатами Америки, где большие деньги, им совершенно не интересны действия с Россией, которые много денег не приносят, а приносят много проблем с Соединенными Штатами Америки. Объяснить этим людям, что выигрыш стратегический Китая от взаимодействия с Россией был бы сильно выше, не удалось. Ну, собственно, американцы на протяжении многих десятилетий доказывали, как бы готовили вот эту вот вестернизированную элиту, которая сегодня, в общем, может и погубить Китай. То есть выяснилось, что Си за все годы своего правления справиться с этой командой так и не смог. Значит, но самый сильный удар по Китаю нанесли Соединенные Штаты Америки. Когда... Дело в том, что совершенно очевидно, что в рамках договоренности переговоров Путина во Вьетнаме рассматривался вопрос, чтобы Вьетнам стал вот этой вот точкой выхода России в мировую финансовую систему. И, судя по некоторым, опять-таки, косвенным данным, эта договоренность была достигнута. Теоретически в этой ситуации Соединенные Штаты Америки должны были проявить некоторую жесткость. Ну, по крайней мере, предупредить Вьетнам, что такого делать нельзя, что это недопустимо, это т.д. и т.п. Вместо этого Соединенные Штаты Америки публично объявили, что их отношения с Вьетнамом никогда не были такими хорошими, как сейчас. В переводе на русский язык это означает следующее. А Соединенные Штаты Америки сказали, то, что можно Вьетнаму, Китаю нельзя. И вот это сильнейший удар по Китаю с точки зрения его авторитета в мире. Отметим, кстати, что у Вьетнама с Китаем имеются не только определенные сложности, связанные в том числе с разными объектами в Южно-Китайском море, но и вполне себе деловые отношения, поскольку Вьетнам очень активно сейчас и динамично развивается. Вопрос. Почему так себя повели Соединенные Штаты Америки? А дело в том, что во-первых, в отличие от Китая, Вьетнам войну у Соединенных Штатов Америки выиграл. Да, это было почти 50 лет назад, но это была последняя война, которую столь откровенно проиграли Соединенные Штаты Америки. Да, разумеется, был Афганистан, Ирак, там еще что-то, но это все не война, это там ограниченные операции региональные, да, которые можно с точки зрения общей картины вообще вывести за скобки. А вот с Вьетнамом была вполне себе настоящая война. И Соединенные Штаты Америки ее проиграли. А вот, соответственно, дальше начинается самое интересное. А Соединенные Штаты Америки на протяжении 30 лет пытались договориться с Вьетнамом. Вьетнам страна очень жесткая, она на всякого рода подачки не поддается, в отличие от Китая. И по этой причине очень много сил было потрачено на то, чтобы задружиться. И теперь из-за вот таких вот вещей, при том, что Соединенные Штаты Америки всерьез рассматривают вопрос о том, что надо, соответственно, все эти истории санкционные заканчивать. Ну, просто потому, что мировая долларовая система и так на ладан дышит. Но это еще не все. Есть еще одно обстоятельство. Поскольку вся Юго-Восточная Азия смотрит на отношения США с Вьетнамом. И если Соединенные Штаты Америки сейчас пойдут на попятную, то работать с этими странами будет чрезвычайно тяжело, много тяжелее, чем раньше. Иными словами, Соединенные Штаты Америки приняли прагматическое решение. Прагматично. Что они не будут наезжать на Вьетнам. В результате Китай потерял некоторую потенциальную возможность выстроить сотрудничество с Россией, что очень усиливало бы его геополитические позиции. Ну, а там уже и о финансах можно было бы говорить. Китай очень сильно проиграл в глазах своей клиентеллы в Юго-Восточной Азии, потому что четко совершенно все поняли, что он не вытягивает. Но, кстати, мы про это много говорили, что у Китая есть серьезные проблемы, отсутствие глобального проекта и такой вот местечковый взгляд на мировую политику приводит к серьезным провалам. Мы с Андреем Петровичем Девятовым обсуждаем эту тему уже чуть ли не 20 лет. Ну, то есть, мы-то обсуждаем 20 лет, но в публичное поле, она вышла чуть-чуть позже. Более того, мы даже предлагали Китаю решение. Но пока он не решился не то, что принять наше предложение, но и даже вообще эту задачу решать. То есть они понимают, что у них есть эта проблема. Андрей Петрович называет это прививкой духа. Я называю, соответственно, поиск своего глобального проекта. Но это задача, которую Китаю, безусловно, нужно решать, поскольку он вышел на мировую арену как бы, так сказать, один из лидеров, но при этом категорически не может миру ничего сказать. Знаете, да, как называется папский энциклики, да, вот обращение к городу и миру. Городу в смысле Риму и миру в смысле миру. Так вот, соответственно, Китаю, а может быть и можно что-то сказать Китаю, а вот миру он ничего сказать не может, и это очень большая проблема. Ну, к слову сказать, вот эта вот история с платежами и со всем остальным, она очень простая. Дело в том, что в глазах китайца человек, который тебя слабее, не может быть партнером. К нему надо подойти, дать палкой в лоб, вывернуть карманы и уйти. Вот именно это попытались сделать китайцы. И неожиданно оказалось, что они проиграли. Это просто означает, что их подход к отношениям в мировой политике, ну, как бы не соответствует реальности. И с этим что-то надо делать. Вот. Значит, ослабление Китая – это ослабление его главного старшего партнера Великобритании. Почему Великобритания старший партнер? А там есть глобальный проект иудейский. И они как раз и навязывали Китаю свои позиции. Я сильно подозреваю, что это все еще шло с 70-х годов, когда в Китай приехал Генри Киссинджер, который хотя и был госсекретарем Соединенных Штатов Америки, но с точки зрения, так сказать, идеологии и всего остального, работал под Лондоном. Я не исключаю, что именно тогда были приняты решения, в соответствии с которыми через какое-то время отдали Китаю в Гонконг, ну и все остальное. То есть процессы идут очень сложные. И, соответственно, для Великобритании, конечно, то, что произошло, это очень сильный удар. И я поэтому не исключаю, что атака на Севастополь по объектам, по мирным жителям и атака в Дагестане – это как раз звенья одной цепи. То есть это ответ на поражение геополитическое в Северной Корее, где, впрочем, с этим они уже смирились, а вот во Вьетнаме поражение было сильно. Отметим, что тем не менее, Великобритания на прошлой неделе совершила некоторый выигрыш, потому что она практически завершила свой план по ликвидации Израиля. А Нетаньяху объявил о том, что он собирается нанести удар по Ливии, ну по Хизбалле. Иран сделал последнее предупреждение, причем он предупреждал даже не Израиль, не Нетаньяху, это бессмысленно уже, тем более не Великобританию, у которой как бы и цель-то такая, чтобы эта война произошла. А он предупредил Соединенные Штаты Америки. Значит, был нанесен удар по военной базе Израиля на севере, и, соответственно, летал беспилотник над Хайфой и, значит, все снимал. Это была явная совершенно демонстрация силы Хизбаллы, которая как бы преодолевает систему ПВО Израиля. И было четко совершенно сказано, что, ребят, если вы туда полезете, то у вас будут очень серьезные проблемы. Значит, какой будет ответ Соединенных Штатов Америки, мы пока не знаем. Но вот тут у нас, давайте мы попробуем сделать вопрос. Вот у нас телефонное голосование. Значит, вот, значит, вопрос у меня вот какой. Скажите, как вы считаете, сможет Израиль устоять после атаки на Хизбаллу? Варианты. Да, удержится, всех победит. 8-495-134-27-35. Вариант второй. Нет, в результате Израиль прекратит свое существование. 8-495-134-27-36. И, наконец, вариант третий. Не берусь я сказать, что там у них на Ближнем Востоке будет. 8-495-134-27-37. Еще раз. 134-27-35 Израиль выживет, 134-27-36 нет, погибнет после атаки на Ливан. 134-27 не знаю. А, значит, вот это вот ситуация, в которой мы сегодня живем, она очень сложная. Абсолютно очевидно, что войну выигрывать придется. Я вчера разговаривал с одним нашим товарищем, который воюет всю жизнь. Вот, и он говорит, что, в общем, время больших батальонов никогда и не уходило. Но просто люди, которые читают газеты, не понимают, что очень много информации в этих газетах никогда не появляется. Так вот, фокус в том, что люди просто не знали, что война шла практически непрерывно. Тут, ну только не видно. Вот мы сегодня, к сожалению, оказались в ситуации, когда она стала видна всем невооруженным глазом. Вот. И, соответственно, и надеяться на то, что можно каким-то образом выкрутиться, это наивность. Кстати, единственный пока регион, в котором еще ничего нету, это Западная Европа. И по этой причине есть у меня гипотеза, что и там что-то может начаться уже пора в свете тех событий, которые происходят. Значит, что еще можно сказать? Что в реальности все эти вот геополитические конфликты и истории связаны с очень простой причиной. Та экономическая база, на которой существовала система, в рамках которой можно было решать конфликты, она умирает у нас на глазах. Сегодня понедельник, в субботу вышел очередной макроэкономический обзор фонда Хазина, который четко показывает, что статистические органы западных стран, прежде всего Соединенных Штатов Америки, ну и Евросоюза тоже, начинают уже откровенно и демонстративно врать в статистике. Наиболее яркий способ – это такой. Берутся данные за месячной давности, двухмесячной давности, трехмесячной давности, ухудшаются, и за счет этого улучшаются текущие данные. Вот последний результат – это майские данные по промышленности в Соединенных Штатах Америки. Они показали резкий стремительный рост 0,9% в месяц. Ну, то есть фактически больше 10% в год. Это потрясающий результат. Проблема только состоит в том, что данные апреля и данные марта сильно занизили. Никто, разумеется, за этим не следит, но вот данные мая, которые были опубликованы на прошлой неделе, показались очень красивыми. А в реальности они, да, они официальный рост, как бы относительно реальный, что такое считать реальный, но проблема состоит в том, что это все данные на сильно заниженной инфляции. Если считать инфляцию честно, то мы получаем картинку, что и ВВП Соединенных Штатов Америки, и промышленность Соединенных Штатов Америки падает со скоростью примерно 6% в год или 0,5% в месяц. Аналогичная ситуация в Западной Европе. Ну, я и имею в виду крупные страны. Это Германия, Франция, Великобритания. Великобритания не член Евросоюза, у них отдельная статистика, но вот картинка вот такая. Значит, что с этим делать, с точки зрения Запада, совершенно непонятно, и в результате появляются два вида игроков. Одни из них — это те, кто хочет вернуть все назад, не имея ресурса, ну и фактически они выглядят бессмысленными демагогами, достаточно посмотреть на те мероприятия, которые происходят сегодня там в Евросоюзе, да, когда абсолютно бессмысленные люди говорят бессмысленные слова. А, соответственно, другие пытаются придумывать новые варианты правил, которые совершенно непонятно, как реализовывать, непонятно, кто это будет делать, непонятно, за счет какого ресурса. С моей точки зрения, ключевой задачей на сегодня является определение тех игроков, акторов, которые будут в состоянии собраться и эти новые правила написать, и у которых совместный ресурс будет достаточен для того, ну, чтобы хотя бы частично заставить всех эти правила соблюдать. Но, судя по всему, этот вопрос достаточно сложный, и, в частности, возникает вопрос. Например, в группу этих стран очень хочет Великобритания, и непонятно пока, как она туда войдет. Не хочет, но, может быть, имеет смысл позвать Иран, и совершенно непонятно, кто будет представлять континентальную Европу. То есть, иными словами, и здесь все в состоянии на сегодняшний день повисает в воздухе. И пока, в общем, единственная страна, которая свои позиции усиливает, это Россия, из-за чего, собственно, и происходят те события, которые произошли в Севастополе и в Дагестане. Возвращаясь к нашему голосованию, значит, 20% считает, что Израиль выживает, 38% считает, что он в результате погибнет, и 42% считают, что они ответа на этот вопрос не знают. Ну вот, соответственно, практически в два раза больше считают, что у Израиля шансы плохие. Ну и последнее. Я много сегодня чего рассказал, но есть целая куча разных деталей и тонкостей, которые говорить вслух, ну, чревато. И потому что, и чтобы не дразнить гусей, и чтобы не нарушать разную политкорректность, поэтому приглашаю всех в закрытый телеграм-канал Михаила Хазина, где, собственно, я это все и обсуждаю. Перерыв на новости.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон и Михаил Хазин. Начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Доброе утро. Как ваша жизнь? Что-то не видно вас на закрытом телеграм-канале. Ну, народ вот переживает.
Пытался послать сообщение на электронную почту, но ни одно из них до вас почему-то не дошло. Вот я нашел два адреса электронной почты, но ни один из них не сработал. Там я пытался объяснить, почему пока не могу это сделать. Но я пытаюсь, и, значит, в конечном итоге думаю, что успешно будет.
Хорошо.
Слушаю. Значит, вопрос такой. В плане нашего президента, в плане мира, как называют его на Западе, необходимым условием переговоров он заявил, как является прекращение огня и отвод украинских войск на исходные позиции вглубь территории. Но это означает, что Украина сохранит часть территории, возможно, даже с выходом к морю, как в таких условиях будет осуществляться выполнение основной цели нашей операции, значит, демилитаризация и денацификация.
Ну, это тема достаточно сложная. Я думаю, что очень многие аспекты вообще не будут озвучены, собственно, до момента, когда они станут актуальными. Но при этом все же понимают, что в том виде, к какому это предложение было сделано, оно на современном Западе не осуществимо. Ключевой задачей этого сообщения было вбить клин очередной между Соединенными Штатами Америки и Великобританией с одной стороны и между, соответственно, Байденом и Трампом с другой. Просто потому, что ключевой темой было то, что на сегодняшней Украине единственным легитимным актором является Рада. И что никакой документ, подписанный Зеленским, не может быть одобрен, потому что любой человек, который придет после него, может его дезавуировать в связи с тем, что «а кто такой Зеленский?». Вот в результате для Великобритании, которая любой ценой хочет сохранить Зеленского, и между Соединенными Штатами Америки, которые хотят его убрать, начинается конфликт. К этому надо еще добавить, что в Соединенных Штатах Америки для Байдена и компании нужно любой ценой закопать и Зеленского, и его ближайшее окружение, через которые осуществляются разные коррупционные схемы команды Байдена, в том числе пополнение общака Демократической партии. А, соответственно, с точки зрения команды Трампа, желательно Зеленского доставить как свидетеля в суд. Вот это вот картинка, которая очень обострилась в результате действий Путина. Разумеется, если бы они бы согласились, им было бы лучше. Да, нам бы пришлось очень тяжело и с денацификацией, и демилитаризацией. Но проблема стоит в том, что они сейчас согласиться не могут. А когда они решат... А кроме того, эти новые предложения дезавуировали старые, которые были связаны с переговорами в Стамбуле. Ну вот, соответственно, и посмотрим, чем это все закончится. Я как бы пока на эту тему ничего сказать не могу, потому что абсолютно очевидно, что решение о том, что будет с Украиной, с одной стороны, будет приниматься на поле боя, то есть, иными словами, мы должны с очевидностью выиграть. А с другой стороны, окончательная картина будет вот в рамках тех самых договоренностей, о которых я уже говорил, то есть о новых правилах. Вот. Значит, теперь, значит, несколько слов. Мне тут пришло в Телеграме сообщение. Скажите пару слов про Вьетнам, почему они прогнулись под США. Они не прогнулись под США, наоборот. Они заставили Соединенные Штаты Америки действовать так, как им выгодно. И это, вне всякого сомнения, очень сильная позиция Вьетнама. Ну и последнее. Тут вот кто-то пишет. Михаил Хазин публикации, видимо, имеется в виду телеграм-канал. Это канал жуликов, он ко мне не имеет никакого отношения. На моем канале примерно 220 тысяч подписчиков, этим он отличается от других, и на нем есть закрепленное сообщение, ссылка на закрытый канал, который называется «Хазин Open». Так что желающие могут подписаться. А еще раз повторю, в открытом доступе очень много из очень важных и актуальных вещей сегодня отсутствует по объективным причинам. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил Леонидович. Алексей, Санкт-Петербург, вас в очередной раз беспокоит. Да. Хотел бы вам сегодня задать достаточно банальный, наверное, вопрос. Вот некоторое время назад вы сделали совершенно точный прогноз о том, что события в мире будут достаточно быстро ускоряться. И действительно, мы видим, что то, что еще недавно казалось совершенно немыслимым, происходит. То есть гибнут лидеры, происходят теракты крупные под, ну, непосредственным руководством крупных государств. То есть вся система международной безопасности летит в тартарары. Ну, исходя из драматургии происходящих событий, мы понимаем, это еще, в принципе, древние греки сказали, что перед развязкой, ну, коей, наверное, могла бы быть действительно какая-то крупная конференция по безопасности, ну, только настоящая, да?
Ну, да.
Вот перед этой развязкой должна произойти определенная кульминация. Ну, собственно говоря, в этом и вопрос. Что вы видите в качестве кульминации возможной происходящих событий? И дополнительный вопрос. Вы по-прежнему верите, что она может иметь неядерный характер? Спасибо за вопрос.
Да, я верю, что она может иметь неядерный характер, прежде всего потому, что ядерные силы находятся в руках, в общем, относительно разумных людей. Я напоминаю, что ядерные силы Великобритании находятся под контролем Соединенных Штатов Америки, ядерные силы во Франции тоже, в общем, находятся под контролем французских военных, которые значительно более адекватны, чем нынешнее политическое руководство. В Соединенных Штатах Америки, могу вас уверить, люди, которые контролируют ядерные силы, тоже абсолютно адекватны. Кстати, а вообще, если мы будем говорить о военных в Соединенных Штатах Америки и о значительной части спецслужб, они тоже вполне себе адекватны. Я сейчас уж не буду влезать в некоторые тонкости, в тайны мадридского двора и т.д. и т.п., но я могу вас уверить, что это так. Да, и они куда более склонны договариваться и вести, соответственно, нормальные разговоры, чем многие другие политические деятели. Так что я думаю, что мы еще придем к тому, что в тех же Соединенных Штатах Америки эти люди возьмут власть. Ну, просто на общем фоне это какая-то уже вакханалия начинается, да, вот в части политических деятелей. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Павел Ростов-на-Великий. Хотелось бы выразить всем соболезнования с учетом всех событий, которые развиваются. Но хотелось бы вам задать вопрос, как читатель-теоретику. Есть вот такая гипотеза, что по новостям, по многим, передается где-то 47% недвижимости, которая строится, она не продана. При этом застройщики только увеличивают объемы строительства, строят еще больше кварталы и так далее и тому подобное. Гипотеза заключается в чем? Что большие инвесторы, которые раньше там занимались, они уходят с рынка и продают участки вот этим компаниям. А финансируют эти все стройки большие госбанки. И теория заключается в том, что, может быть, банки перекладывают кэш в квадратные метры?
Банки, безусловно, пытаются тот кэш, который у них есть, перевести в квадратные метры, которые они рассматривают как активы. И, безусловно, цены на недвижимость в нашей стране сейчас завышены. Но вся проблема состоит в том, что у нас вообще сильно перекошена экономическая система, поскольку нету нормального инвестирования. У нас сегодня невозможно инвестировать в производство. И по этой причине экономика очень сильно перекошена в пользу вот этих вот финансовых инструментов. К слову сказать, депозиты в банках – это тоже финансовый инструмент. И это, конечно, некоторый идиотизм, с которым что-то нужно делать. Но беда состоит в том, что при нынешнем руководстве наших денежных властей что делать абсолютно непонятно. Так что, ну, будем ждать, да. Я вот уже объяснял, что тема экономики, ее перенесли на чуть-чуть позже. Вот. Когда, соответственно, это будет? Ну, посмотрим. Это как бы тема очень и интересная. Я думаю, что осенью, к концу года, эта ситуация актуализируется. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Евгений Долгопрудный, а скажите, в связи с вот этим с беспроцентными кредитами, если Россия союзному государству дала бы беспроцентный кредит, и банки бы вот союзного государства уже под 3-4% окрашенными деньгами там финансировали там частный бизнес и ипотеку там граждан. Такое может быть?
Ну, опять-таки, в нынешней ситуации нет. А теоретически такого рода вещи можно рассматривать, такие схемы. Но кто это будет делать? Да, вот еще раз, это не одобряется, да, вот современными российскими либеральными денежными властями. Да, они, может быть, и как бы у них есть какие-то мысли и модели, да, но проблема состоит в том, что уже абсолютно очевидно, что эти мысли и модели не реализуются, да, но объяснить им это совершенно невозможно, потому что они работают в рамках политических схем, а не экономических. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
А, добрый день, хотелось бы задать вопрос Михаилу Хазину.
Ну, задавайте. Как вас зовут, откуда вы?
Меня зовут Кирилл, я сибиряк, живущий в Москве. Михаил Леонидович, у меня, скорее всего, вопрос не экономического, а такого социального характера. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, что нам делать со всеми этими нашими многочисленными согражданами, которые до сих пор почему-то поддерживают Украину и украинцев в нашем противостоянии, так скажем, и для них... Там,
еще раз, вас плохо слышно.
Раз, так лучше?
Да, скажите еще раз, какой вопрос, кто себя ведет
странно? У меня вопрос следующего характера. Как вы считаете, что нам делать с нашими довольно многочисленными согражданами, которые до сих пор, несмотря на теракты...
Я понял, да. Значит, что делать с теми, кто не поддерживает государственную политику? Отметим сразу, что они не с неба взялись. На протяжении почти 30 лет у нас в стране доминировала либеральная идеология. Она во многом доминирует и сегодня. Ну, почитайте какую-нибудь желтую прессу, типа газеты «Коммерсант». Вы там все это увидите, все, да? Вот. И, соответственно, по этой причине нужно очень долго, очень аккуратно и очень тщательно с этими людьми работать. Отметим, что многие из них из страны сбежали некоторое время тому назад, и те, которые сбежали, значительная часть уже вернулась назад, поскольку они неожиданно там обнаружили, что та картина, которую они себе представляли здесь, на основании вот этих вот пропагандистских материалов, она разительно отличается от... того, что им казалось. Это принципиальная и важная вещь, что нужно объяснять людям, что та картина, которая у них в голове сложилась, она к реальности не имеет никакого отношения. К сожалению, наша как бы пропагандистская машина альтернативную картину создавать умеет плохо. То есть люди ей... не доверяют. Ну, еще и потому, что она говорит на нелиберальном языке, а они выучены в рамках либеральной мысли и либеральной модели. Но, ну, вот да, вот с этим что-то нужно делать, никуда не денешься. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Вот недавно состоялся визит в Корею, вот, но я был поражен размахом этого празднества. Вот, судя по всему, у нас будет долгосрочное плодотворное сотрудничество. Вот я хотел бы у вас спросить, как бы вы описали состояние экономики в современной Корее, какие там преимущества, какие там недостатки, вот, и что у нас может совместно хорошо получиться с
ними? Как вас зовут и откуда вы?
Андрей из Москвы.
Значит, проблема состоит в том, что мы не очень знаем, как устроено корейская экономика. Я этого знаю, в любом случае, я не являюсь специалистом по этой стране. Да я вообще специалистом по отдельным странам не являюсь. Ну, может быть, по экономике Соединенных Штатов Америки, которую я там изучаю с некоторыми перерывами уже 30 лет. Даже больше, наверное. Так вот, вся проблема состоит в том, что для нас, что у нас есть военные технологии, но нету заводов, которые могут эти военные технологии реализовывать в массовом порядке. То есть мы можем сделать одно изделие, можем с большим трудом сделать 3 или 5, но сделать 200 или 500 не можем. По той причине, что все это было разрушено в 90-е и 2000-е годы. Да и сейчас иногда разрушается. По этой причине для нас принципиально важно, чтобы у нас появились вот эти вот мощности, что, собственно, и есть в Корее. Как мне кажется, это главная причина. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Михаил Леонидович, это Насеткин из Бийска.
Да, слушаю вас.
У меня вот к вам будет вопрос. Значит, смотрите. Березовский сказал Лебедю такую фразу. Это когда он еще был заместителем председателя Совета Безопасности, что вот ты мне такую войну испортил. Вот. А я вот о чем хочу вас спросить. Ведь понимаете, в чем дело? Чечня – это не Украина. Украина намного больше. Вот. И у меня такой к вам вопрос, что вот идет две войны. Одна идет война реальная, и вторая война идет экономическая. И если мы России будем разворовывать, то я думаю, что Россия две войны не выдержит.
Ну, тут даже и спора нету, это абсолютно очевидно. Мы сейчас не будем говорить про Лебедя и Березовского, поскольку Лебедь во многом был проектом Березовского, и по этой причине как бы к самостоятельным действиям был абсолютно не готов. А что касается нынешней ситуации, то да, вы правы, но я обращаю ваше внимание на то, какая началась мощная антикоррупционная кампания, по крайней мере, вокруг Министерства обороны. Что не так уж плохо, согласитесь. Я думаю, что она продолжится. И, к слову сказать, масштаб этой кампании мы на самом деле себе до конца не представляем, по той причине, что, в общем, люди-то, которые их арестовывают, которых допрашивают, они вообще не склонны к самопропаганде, а, соответственно, в газетах-то далеко не все пишут. Так что все не так плохо. Я считаю, что все как бы сдвинули с мертвой точки эту ситуацию. Ну, посмотрим, что будет там в течение 2-3 месяцев. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Откуда вы? Станислав, Подмосковье.
Слушаю вас.
У меня такой вопрос. Как долго будет длиться война, и заберем ли мы Украины море?
Ну, море-то заберем точно, а что касается, сколько будет длиться, это зависит от очень большого количества превходящих обстоятельств. Вот тут меня спрашивали, что может стать, так сказать, такой вот завершающим ударом, чтобы всех потрясло. Я не исключаю, что таким ударом будет ликвидация Израиля. Не исключаю, это не значит. Я, кстати, совершенно не уверен, что Израиль исчезнет. Я пока только оцениваю. Да, понимаете, мы живем в мире вероятностном. И слишком много случайных факторов могут повлиять на то, как будут развиваться события. Так что все не так просто. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте, Михаил Леонидович, да. Василий, город Электросталь. В американских фильмах несколько десятилетий постоянно присутствует один шаблон. Как только в городе что-то происходит, люди кидаются грабить магазины. История также показала, что это не выдумка, у них так реально принято. Профессор Естафьев недавно спросил, а почему американские сингтенки не обсуждают этот вариант при анализе предстоящей ядерной войны? Ведь даже если бомба упадет в глухой пустыне Невады, никому ничего не повредив, там же вся страна в панике кинется мародерствовать с криком «Последние дни настали». Вопрос. Не потому ли, что это выгодно и демократам, и республиканцам? Респы объявят военное положение и заберут страну силы под лозунгом «Мы вас спасли». А дело спишут США вообще со словами: «Эта страна стала слишком дорого стоить, тут все сгнило, вот вам война, она вся сожжет, а мы поехали в Австралию». Спасибо.
Ну, понимаете, вы как бы описываете некоторые как бы доведенные, не то чтобы до абсурда, но как бы до некоторых очень как бы сильных преувеличений, одну из линий, которая может быть. Тем же успехом можно сказать, что республиканцы объявят, что Бреттон-Вудская система стала слишком дорого стоить Соединенным Штатам Америки, и ее отменят, вот, и выгонят этих самых демократов в Австралию. Соединенные Штаты Америки уже во многом отобрали у Великобритании, ну и так далее, и тому подобное. То есть тут, на самом деле, и так, и сяк, да, тут могут быть развитие событий и в одну, и в другую сторону. Например, в Соединенных Штатах Америки ключевой проблемой экономической будет исчезновение среднего класса. Вот. Вот это будет реальная проблема. А когда исчезает средний класс, и люди неожиданно обнаруживают, что им не платят зарплату, они привыкли к ней, к некоторому уровню потребления, то грабить магазин — это довольно естественная ситуация. Вы нас кинули, но так, значит, мы и вас будем кидать. Поэтому посмотрим, да, вот у Соединенных Штатов Америки будет сейчас очень сложный момент, ноябрьские выборы, но развлечение будет уже на этой неделе. Сегодня понедельник, в четверг, если память не изменяет, будут дебаты. Вот мы и посмотрим, как там Байден себя будет ощущать, потому что, по некоторым данным, Байден в тяжелом состоянии, вот именно физически, да. Ну, посмотрим, может быть, там будет не Байден, может быть, еще что-нибудь. В общем, что я могу сказать? Что жизнь у нас веселая, а, к сожалению, иногда она дает по голове сильно, и это, конечно, очень расстраивает. Но, тем не менее, надо отдавать себе отчет в том, что те радикальные изменения, о которых вот мы столько описали, я напомню, что книжка о том, что современная экономическая система будет разрушена, мы ее с Андреем Кобяковым написали в 2003 году. То есть у нас были работы и до этого, но больше 20 лет прошло. И вот, наконец, медленно-медленно все это начиналось, и вот, наконец, это все произошло. И надо быть к этому готовым. Я поэтому, собственно, и пишу об этом и в открытом телеграм-канале, и в закрытом телеграм-канале, и в своих выступлениях, и обо всем остальном. Поэтому я, собственно, и предлагаю не только слушать, но и читать, потому что уже в течение недели происходит настолько много разных новых события, которые требуют комментариев, что ждать следующего там выступления на «Говорит Москва» уже как бы становится сложно. Ну, а на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.